Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Чтение и объяснение богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники, комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое. Круглосуточно в эфире 7292 FM, Православное радио, Радонеж.
Мы мало восхищаемся Божьим миром, а ведь это может быть самое древнее чувство человека, радость новорожденной души, чувство простора и свободы. Русские художники. Передача Георгия Давыдова.
Мы со школьных лет учим и повторяем, что Россия как птица тройка. И, по-моему, никто не задумывается, что давно уже птицы тройки не носятся по русским просторам. А если и носятся, то это все какое-то театральное представление. И не задумываемся, конечно, над тем, что в свое время, когда лошадь была таким естественным спутником человека и в работе, и в развлечении, и в удали, в свое время были и художники, которые всю свою жизнь изображали лошадей. А что в этом странного? Мы часто забываем, что дар и талант предполагает определенную, если не специализацию, специализация понятия слишком ремесленное, прагматическое и узкое. Но дар предполагает некоторую направленность. Кто-то лучше и глубже видит лес, как Шишкин, кто-то лучше видит море, как Айвазовский, а кто-то лучше видит лошадей. И таким художником был совершенно забытый сейчас русский художник Николай Егорович Сверчков. А художник, между тем, талантливый, он уже с детских лет обнаружил вот этот зоркий глаз, без которого настоящий художник никогда не сможет состояться. И, конечно, он изображал не одних лошадей, это были и портреты, это была и батальная живопись, и историческая, скажем, выезд царя Алексея Михайловича. Но его талант, его особенный талант проявлялся тогда, когда он обращался к образам лошадей. есть в этом художнике что-то особенно чарующее, что-то особенно сокровенное и милое. Вот эта бытовая, казалось бы, приземленная сторона, то, что было в свое время обыденностью, и то, что, конечно, его ставило уже при жизни во второй ряд, сегодня для нас приобретает особое совершенно очарование. И лошади на картинах, на акварелях и литографиях Сверчкова – это прежде всего свидетели, такие безмолвные, красивые и о чем-то думающие всегда свидетели давно ушедшей эпохи. И когда мы смотрим на изображение лошадей, то мне, например, вспоминается одна из заключительных глав такой знаменитой книги, которая несправедливо считается исключительно детским чтением, книги «Путешествие Гулливера», ведь он путешествовал не только в страну лилипутов и великанов, но он совершил путешествие еще и в страну мыслящих и говорящих лошадей. Трудно выговорить это слово, но я попробую. Гуингмы, так они называются, эти думающие лошади. И, конечно, там писатель Свифт уделил очень много места своему свифтовскому сарказму. Он сравнивает род человеческий и род лошадиный, не в пользу человеческого, увы. И он сравнивает горькую участь лошадей в своей родной Англии и вот этих мыслящих, мудрых, свободных от пороков и дурных черт характера мыслящих и говорящих лошадей. Казалось бы, Сверчков совершенно далек от этого сюжета, и, может быть, даже он и не читал этой книги, потому что традиционно существовал перевод вот первых классических глав «Путешествия Гулливера». Но когда я смотрю на эти бесчисленные изображения лошадей Сверчковым, то сразу вспоминаю мыслящих лошадей Гулливера и Свифта, который их так великолепно и неожиданно придумал. Лошадь – это не только красивое и совершенное животное. Лошадь – это еще и живой спутник человека. И хотя настоящие знатоки скажут, что, наверное, лошадь не так общается с человеком, как собака, она не становится таким уж совсем близким другом, она остается в себе, она остается животным. Но то, что человек в течение столетий был рядом не с бездушной машиной, как в 20 веке, а с живым существом, мне кажется, это важная тема для размышлений. И то, что человек должен был быть ответственным за это живое существо. И вот смотришь на классическую картину Сверчкова, она находится в Киевском музее русского искусства, «Псарь», там идет этот охотник и в тулупе, а рядом за ним идет лошадь, и все это на таком осеннем фоне. Ясно, что это пора русской охоты. И сразу на нас так пахнуло всем укладом старинной русской жизни, где так много патриархальности, где так много каких-то привычных черт. И, как ни странно, они сохранились до сего дня, хотя, может быть, охота вышла из широкого обихода. Но разве мы можем сказать, что современный русский человек себя представляет без леса, скажем, без природы? Нас все равно тянет на природу, и чем больше мы живем в городах, тем острее мы ощущаем свою оторванность от природы трагически. И вот когда мы смотрим на эти замечательные образы лошадей, а сколько было великолепных русских пород, и тяжеловозы, и рысаки, и великолепные орловцы, сейчас появляются энтузиасты, которые целью своей жизни сделали восстановление некогда русских богатств, вот этого всего бесчисленного множества пород. И вот, как ни странно, в профессиональной среде имя Николая Егорыча Сверчкова не умерло. Вот достаточно открыть какой-нибудь альбом или книгу, посвященную коннозаводчеству, и мы там увидим рядом с современными яркими цветными фотографиями, увидим репродукции сверчковских картин. Это будут десятки репродукций. И сразу делается радостно за художника, потому что он неизвестен широкой публике. Но вот лошади его сохранили, как бы они ответили любовью за любовь. И он сохранился в этом узеньком круге культуры, но все-таки сохранился. Сверчков был штатным живописцем русских конных заводов, знаменитый Хреновский, Чесменский заводы государственные. Все это потом уйдет, и вообще трагедия русских лошадей еще не написана, потому что вот мы часто размышляем о революциях, войнах, о голоде, как все это било по народу, по людям, и мы совсем не думаем и о том, что это било еще и по зверям, по тем, за кого мы должны быть ответственными, над кем мы поставлены царями, если верить слову Библии, но мы оказываемся не царями, мы оказываемся деспотами, мы оказываемся только потребителями. И вот эти все кровавые полосы русской истории, Первая мировая война, потом революция, потом гражданская война и голод, а потом Вторая мировая война, и когда говорят старики, доедали лошадей, становится страшно. Ты видишь в этой фразе трагедию и народа, который вынужден доедать лошадей, и трагедию этих самых несчастных животных, которые всегда остаются преданными человеку. Сверчков прожил большую жизнь. Он родился на заре XIX века, в 1817 году, в Александровскую эпоху, в светлую эпоху, тогда, когда Россия вышла победительницей из войны, и замечательно писал, по-моему, Степан Шевырев, что после 1812 года начинается эпоха величия России. И действительно это так. XIX век, несмотря на поражение в некоторых войнах, как в Крымской, несмотря на политический раздрай, несмотря на недовольство очень многих существующим порядком вещей, в целом русский XIX век – это, конечно, век величия России. Но это величие непредставимо без русских лошадей, потому что, ну а как же торжественный царский выезд? Ну а как же драгуны или гусары или казаки? Всех их будет изображать Сверчков. Человек и лошадь всегда рядом. Это спутники, это товарищи в дальнем походе. И как ты относишься к своему товарищу, вот этому четвероногому и молчаливому? Так же он будет относиться к тебе. Ну, а выездка и вообще верховая езда – это часть культуры, и прежде всего, конечно, дворянской и военной культуры XIX века. Человек, который не умеет ездить на лошади, это человек, подобный тому, который не умеет танцевать в том обществе. Это обязательные азы. Хорошая верховая езда – это еще и признак воспитанности, это признак некого социального положения. Но ведь были и те люди, для которых лошадь, вот эта вот крестьянская совраска, была кормилицей. И мы сразу вспоминаем такую трагическую и христианскую ноту русской литературы, вспоминаем чеховского Ваньку. И сколько таких Ванек было, этих бедных крестьян, которых кормили их неказистые, их низкорослые лошаденки. И все это рисовал художник, он был Николай Егорович Сверчков. Иногда подумаешь, а что было бы, если бы такого художника не существовало? Целый громадный пласт нашей культуры оказался бы утерянным, потому что фотография появилась поздно, и не всегда даже и приходило в голову фотографировать то, что казалось привычным, и то, что казалось никогда не уйдет. Но тут находился мастер-художник, блестящий виртуоз кисти. Другой его классический портрет – это портрет Панаевой, жены поэта. Замечательная легкая акварель, там такой легкий аллюр, это дама в соответствующей одежде, в таком цилиндре, в черных сапожках, как она изящна под стать своей великолепной лошади. Вот такая старая, патриархальная, изящная жизнь, но жизнь, в которой могла быть и искрометная, и безрассудная нота, потому что лошадь с тихого шага могла перейти в галоп, и тогда уже появлялся Гоголь, который сказал свои знаменитые слова о России птицы тройки. Это вечный символ, неважно, есть эти тройки или их нет, это сказано навсегда, потому что если Россия не может уже скакать так, как она скакала некогда, то вряд ли это Россия, это уже что-то другое, как бы это ни было грустно. Но я думаю, что никогда мы с этим не согласимся. Когда мы видим лошадей, мы испытываем чувство восторга. Будет ли это какая-то забрызганная грязью крестьянская лошадка, или это будет великолепный, обученный скакун. Можно бесконечно долго рассматривать зарисовки и альбомы Сверчкова. Его наследие громадное, оно еще ждет своих издателей. И всюду мы видим разнообразие, но одновременно никогда он не повторяется. Всегда что-то новое. Это вот тот уровень мастерства, та степень виртуозности, когда обращение к одной и той же теме не приедается. Наверное, это и есть признак настоящего таланта.
Вы слушали программу Георгия Давыдова «Русские художники».
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Вы можете слушать нашу программу круглосуточно в диапазоне FM 72-92 МГц.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Поздравляем вас с Рождеством Пресвятой Богородицы. В начале сегодняшнего выпуска мы расскажем вам об этом празднике, а затем начнем чтение детских воспоминаний
Александра Александровича Добровольского. Церковный богослужебный год наступает 1 сентября по старому стилю. Годичный круг 12 праздников начинается осенью Рождеством Богородицы, а заканчивается летом ее Успением. Зимой празднуется введение во храм Богородицы, а весной – Благовещение. Таким образом, все времена года, то есть весь церковный год, связан с жизнью Божьей Матери – и это не случайно, потому что через нее Господь послал на землю Спасителя, Сына Своего Иисуса Христа, Бога-человека. Поэтому и Рождество Пресвятой Богородицы празднуется как начало нашего спасения и освобождения от власти смерти для жизни вечной. По словам святого Иоанна Дамаскина, день Рождества Богородицы есть праздник всемирной радости, потому что Богородицею весь род человеческий обновился, и печаль праматери Евы переменилась в радость. Пресвятая Мария родилась в небольшом городке Назарете, который находился в Галилейской области на территории Древней Палестины. Ее родителями были праведные Аким и Анна, именуемые Церковью Богоотцами. Иоаким принадлежал к роду пророка и царя Давида, Анна к роду первосвященника Аарона. Однако у Иоакима и Анны была великая беда. Прожив в супружестве 50 лет, они не имели детей. Благочестивые супруги глубоко переживали свою бездетность и всю жизнь молили Бога даровать им дитя. Однажды Анна сидела в саду под тенистым деревом. Она увидела на дереве гнездо и в нем птенчиков. Анна опечалилась и сказала: «У птиц, у зверей есть дети. Одна я несчастлива. О, Боже, будь милостив! Сжалься надо мной и пошли мне ребенка. Я посвящу его на служение тебе». И вдруг в эту минуту перед изумленной женщиной явился ангел и сказал: «Господь услышал молитву твою. У тебя родится дочь, о которой возрадуются все народы земные, потому что через нее дастся спасение всему миру». Предсказание ангела вскоре исполнилось. У Иоакима и Анны родилась дочь, которую они назвали Марией. Такова история рождения той, которая стала матерью Иисуса Христа, той, что сделалась заступницей всех людей. Наш выпуск продолжит слово «В день Рождества Пресвятой Богородицы» из сборника «Проповеди для детей» или «Простые задушевные беседы о предметах веры и благоповедения христианского». Это издание увидело свет в 1901 году. Вы слышали, дети, священный рассказ Евангелия о том, как Господь наш Иисус Христос любил детей, как Он Своим апостолам и всем верующим указал на детей и повелел, чтобы и взрослые люди были по вере, чистоте и незлобию похожи на детей. Что же другое можно сказать вам после этих слов Христовых? Если и взрослым приказано подражать детям, то дети должны быть сами собою, то есть именно детьми как можно дольше. Что прилично детям? Слушать старших, с доверием к ним относиться, учиться и учиться усердно, быть кроткими, незлобивыми. Дети охотно шли к Иисусу Христу от своих матерей, любили слушать Его, любили быть с Ним около Него. Идите и вы ко Христу, слушайте Его Слово, будьте поближе к Нему. Вы найдете Иисуса Христа в церкви, в молитве, вы услышите Его в Евангелии и при изучении закона Божия. Вы не только будете вблизи Иисуса Христа, но соединитесь с Ним в молитве, в святых таинствах, особенно в таинстве святого причащения. Во дни Иисуса Христа, когда к Нему подходили дети, взрослые им препятствовали. Теперь же вас привели ко Христу и будут постоянно приводить к Нему. Если же, чего Боже сохрани, кто из взрослых стал бы мешать вам, то власть церковная твердо скажет им такими словами Господа: «Пустите детей приходить ко Христу и не возбраняйте им». Вы начинаете учение в праздник Рождества Пресвятой Богородицы. О ней церковная песнь воспевает: «Рождество Твое, Богородица Дева, радость возвести всей вселенней». От души желаем и вам, чтобы ваше рождение, которое было так недавно, и ваше учение принесло только радость вашим родителям, вашей семье, родине нашей и Святой Церкви. Будьте добрыми и хорошими детьми. Будьте хорошими и добрыми учениками и товарищами друг другу. Тогда вы станете со временем настоящими гражданами своего Отечества и принесете радость всем окружающим вас людям.
Александр Блок, учитель. Кончил учитель урок, мирно сидит на крылечке. Звонко кричит пастушок, скачут барашки, овечки. Солнце за горку ушло, светит косыми лучами. В воздухе сыро, тепло, белый туман за прудами. Старый учитель сидит, верно устал от работы. Завтра ему предстоит много трудов и заботы. Завтра он будет с утра школить упрямых ребяток, чтобы не грызли пера и не морали тетрадок. Стадо идет и пылит, дети за ним в рассыпную. Старый учитель сидит, голову клонит седую.
Дорогие слушатели, предлагаем вашему вниманию избранные главы воспоминаний Александра Александровича Добровольского. Он родился в 1886 году, и его детские воспоминания особенно ценны для нас, поскольку рассказывает нам о старой Москве, о быте жителей Замоскворечья. Кремль. Я родился в Замоскворечье, в Садовниках, в доме Мусурина. Здесь прошло мое младенчество. В памяти от него остались только разрозненные картины. Я ползаю по полу перед буфетом. Нижние дверцы его раскрыты. Внизу стоит светло-желтый кувшин. Солнце бьет прямо в него, отчего он ослепительно сверкает. Я перестаю ползать и уже ни на что не смотрю, только на него. Мне было 3 года, может быть, 4, когда мы переехали на другую квартиру, в тех же Садовниках, ближе к Устинскому мосту, в дом Челышева. Здесь мы прожили до моего поступления в гимназию, и от этого периода моей жизни в памяти остался уже не только желтый кувшин. Удивительно, как память во всей свежести сохранила все краски, предметы, звуки, голоса, все своеобразие быта, все то, что было жизнью нашей семьи в те 4 года в доме Челышева. Наш дом был 2-этажный, каменный, на 4 квартиры. Он был построен в той спокойной, коробочно-гладкой архитектуре, в какой строились в 80-х годах прошлого века все купеческие дома Москвы. Прямые, гладкие линии фасада, все симметрично, Шесть больших высоких окон направо и налево от лестницы, разделяющей дом пополам. Широкие ступеньки, массивные двери, медное углубление с ручкой звонка. Внутри высокие потолки, паркет. Стены толщиной в полметра. Нашей детской была угловая комната в четыре окна. Из них одно закрыто войлоком и завешено ковром для тепла. Возле окна кровать нашей няни. От двери по внутренней стене кровати двух старших братьев. Моя и Сережа на кроватке, еще с боковыми сетками, сдвинуты вместе в самом теплом месте у печки. Посредине комнаты стол. В углу комод для игрушек. Самым интересным местом для нас в комнате были подоконники. Они были такие широкие, что на них можно было забраться с ногами. Можно было расставить вокруг несколько коробок с солдатиками, и еще оставалось место, где со своими сокровищами мог устроиться еще кто-нибудь из братьев. Подоконники были каменные, холодные, и мама запрещала нам сидеть на них. Но запреты не действовали. Слишком много чудесного можно было видеть оттуда. Здесь я пережил первое душевное потрясение. Наша квартира была на втором этаже, и из окна, что выходило на Москву-реку, открывался величественный вид Кремля. Когда я в первый раз взобрался на подоконник и увидел то, что мне открылось, то пришел в такое возбуждение и поднял такой крик, что прибежали взрослые, и на мои вопросы «что это, что это?» каждый, кто смотрел туда, куда я тянулся рукой, говорил: «это Саша Кремль». Утром я не давал себя одевать. Мне хотелось лезть на подоконник и смотреть на Кремль. Я уже отличал, где колокольня, где башни, где какие церкви. А когда Кремль освещало солнце и загорало все его золото и сверкали его кресты, я впадал в зрительное оцепенение, как перед моим младенческим кувшином. Я хотел понять, а зачем Кремль? И чей он? И что это Кремль? Я спрашивал. Одни мне объясняли, но как-то пространно, так что я мало понимал. Другие смеялись, вроде старшего брата Леонида, который говорил: «А вот хочешь, я покажу тебе Кремль?» и больно дергал меня за уши. «Понятнее всех», — сказала нянька. «Кремль — это где цари живут». Вскоре я всем надоел, и если кто-то входил, и я начинал свои расспросы о Кремле, то слышал короткое: «Тебе же сказано, чтобы ты не сидел на подоконнике. Слезь!» Когда мне пошел седьмой год, мама сказала, что пора мне учиться. Школу для меня не выбирали. Я шел по проторенной дорожке. Меня отдали в детское училище в Валицкой на Моросейке, где уже учились мои братья Костя и Миша. Сережа, он был младше меня на 2 года, когда узнал, что я пойду в школу, а он нет, так расплакался, был так безутешен, так страдал, что мама, когда повезла меня к Людмиле Валицкой, взяла с собой и его. Людмила Николаевна очень им заинтересовалась. Она сразу решила, что это алмаз. Так она называла детей, в которых угадывалась большая одаренность, и которые, как она думала, прославят школу. Хотя по годам Сережа был еще очень мал, она согласилась принять и его. Сережа поступил в приготовительный класс, а я в первый. Так мы стали ходить с Сережей на Моросейку. Утром нас отводила няня, а после занятий чаще всего за нами заходило горничное Поле. Добирались мы, конечно, пешком. Выйдя из дома, поворачивали на Толкучку. Так называлась часть площади перед Устинским мостом, огороженная деревянными столбиками, окрашенными красной краской, где шла торговля с рук всяким старьем и где всегда толпилось много народу. Перейдя Москву-реку по Устинскому мосту, мы пересекали самое опасное место — перекресток. Ехали отовсюду — и с Устинского моста, и сверху с горы от Яузского бульвара. Возчики гнали свои вазы от Яузского моста, а слева тянулись обозы по Москворецкой набережной. Мимо невысоких одноэтажных флигелей, входивших во владение воспитательного дома и протянувшихся вдоль Устинского проезда, мы поднимались на Солянку. С Солянки при повороте ее к Варварской площади входили в Спасо-Глинищевский переулок, и далее выходили на Моросейку. Детское училище Валицкой помещалось в том же доме, где была женская Елизаветинская гимназия, и занимала его боковое крыло. Память у меня была острая, интерес к окружающему большой, и вскоре дорогу в школу и из школы я знал прекрасно. Иногда, когда днем нас провожала Поля, она меняла привычный путь, вела нас бульваром от Ильинских ворот к Варварской площади, и уже оттуда переходила с нами на Солянку. Когда в первый раз мы шли бульваром, меня удивило, что с одной стороны не было домов, а тянулась белая стена. Я спросил: «Это что?» «Что ж ты не видишь? Стена». «А там что?» «А там Кремль». Я был поражен. Как мой Кремль, который я мог видеть только издалека, с высокого подоконника в нашей детской, был так близко? Когда еще раз мы пошли бульваром, я сказал: «Поля, а там за стеной Кремль?» «Известно, Кремль». «Поля», — попросила я как можно жалобней, — «пойдем посмотрим». «Что выдумал? Мамаша заругаются». С Полей я спорить не смел. Время шло. Кончилась зима, и случилось нечто необыкновенное. Как-то после уроков, когда все дети разошлись, мы одни с Сережей сидели на стульях в зале и ждали, когда за нами придут. Вошла наша самая молоденькая учительница Елена Адамовна. Увидев, что мы сидим в пустом зале, она спросила: «А вы почему здесь?» «За нами никто не пришел», — сказал я горестно. Елена Адамовна вышла в переднюю. Потом раза два прошла по залу туда и обратно. Ясно было, она не знала, что с нами делать. Наконец решилась и спросила меня: «А ты знаешь дорогу домой?» «Конечно, знаю». Тогда она сказала: «Саша, ты большой и умный мальчик, возьми Сережу за руку и веди его домой». Это она сказала зря. Я был очень даже маленький. Кто меня видел, всегда говорил: «Какой маленький!» А про ум я не понимал. Но я был послушный мальчик, и раз Елена Адамовна велела идти, надо было идти. Я взял Сережу за руку, и мы пошли. Когда же мы оказались на улице, у меня начались смущения и соблазны. Если идти по Спасо-Глинищевскому, там против еврейской синагоги был дровяной двор, и оттуда могли выскочить мальчишки и нас обидеть. По бульвару идти было лучше уже потому, что не так скоро придешь домой. А потом, если идти по бульвару, нужно было пройти мимо аптеки Брунца, которая была на углу Моросейки. Там жил Коля Брунц, мальчик из нашей школы, мой товарищ по классу. Будет интересно сказать ему завтра: «Коля, я вчера видел твою аптеку». Мы вышли на бульвар, и тут я заволновался. Ведь за стеной был Кремль, и рядом не было поля, чтобы мне преградить. Я думал: мы только войдем в ворота и посмотрим на Кремль, а потом пойдем домой. Мы сошли с бульвара и двинулись к воротам. Туда направлялось много народу. Вместе со всеми прошли и мы. Я смотрел во все глаза. Где же сверкающие золотые соборы? Никакого Кремля не было видно. Только очень много людей, что-то вроде нашей Устинской толкучки, но только в 100 раз больше. Кругом сновали, двигались, переходили с места на место люди с разным товаром. Вдоль по стене теснились какие-то прилавки, ловчонки, сарайчики. Прямо на земле стояли лотки, сидели торговки. Мы шли уже по мостовой, с тротуара нас давно столкнули. Да и был ли здесь тротуар? Я шел все вперед, ведь Поля сказала: «За стеной Кремль». А я тогда верил всему, что мне говорили. Может быть, он где-нибудь подальше. Вот сейчас обогнем тот дом и увидим его. Мы шли по переулку, потом свернули в другой переулок. Нас чуть не затоптали, было тесно. Сколько здесь стояло извозчиков! Останавливались и подъезжали телеги, прямо на тротуар разгружали ящики, из ворот катили бочки. И вдруг мне стало страшно. Я захотел домой, но тут понял, что не знаю, где я, не знаю, как найти дорогу. Но я не заплакал, не закричал. Моя крестная мать, бабушка моя, учила меня: «Саша, если ты заболеешь, если что потеряешь, если сам потеряешься, заблудишься или испугаешься, молись Богу, и Бог тебе поможет. И я начал молиться. Я все куда-то шел и молился. Господи, помоги мне. Господи, приведи меня домой. Куда мы шли, я не понимал. Как мы вышли из переулков на прямую улицу, и куда дальше идти, я не знал. Вокруг обступали большие дома, все какие-то нежилые, чужие и непонятные. Но чем страшнее и непонятнее было вокруг, тем горячее я молился и просил: «Господи, приведи меня домой». Я просил Божию Матерь, святителя Николая. Улица кончилась, и я остановился. Прямо и направо была широкая площадь с высокой стеной. Я бы никогда не решился перейти эту площадь. Но налево было еще страшнее. От поворота, стуча и громыхая, непрерывным потоком катились ломовики. Что же делать? Куда дальше идти? И тут кто-то наклонился ко мне и сказал: «Дети, идите за мной». Это была женщина, старая, как моя бабушка. Только бабушка была сгорбленная, а эта, когда выпрямилась, худая и высокая. И сказала она так ласково, как говорила бабушка, когда крестила меня на ночь. Голова ее была закутана в черный платок, и этот черный платок не спадал ей до ног и закрывал ее всю. Она еще раз оглянулась на меня и пошла налево, туда, где с грохотом катились ломовые. Мой испуг улетучился. Раз она сказала, чтобы мы шли за ней, чего же было бояться? Она шла не рядом с нами, а впереди шага на четыре, но я все время ее видел. Рядом сновало много людей, но все они не загораживали ее. Стоило мне посмотреть вперед, и я ее видел. Видел все время, как она шла, как она иногда поворачивала голову и взглядывала на нас. Она была точно выше всех, точно шла надо всеми. Нас окружало столько народу, что я подумал, не потеряться бы нам с Сережей, и еще сильнее сжал его руку. Моя детская резвость стала пробиваться сквозь тревогу, и, глядя вперед, я все-таки успевал заметить и то, что было кругом. Мы шли по большому мосту. Через перила была видна вода, и внизу лодки и барки, и это было гораздо интереснее, чем вид с Устинского моста. Потом мы перешли мост и оказались на другой улице, очень узкой. Здесь народу, шума и тесноты было еще больше. Но все это было мне нипочем. Я видел ее перед собой, ее голову под черным платком, и не боялся. А кругом было столько лавок и магазинов, сколько я никогда не видел. Они лепились одна к другой и даже в два этажа. Я так все разглядывал, что не заметил бы улицу, уходящую налево. Но вдруг я остановился. А где же? Я не видел больше черного платка, ее не было там впереди. Но я услышал ее голос: «Теперь ты знаешь, где ты, и найдешь свой дом». Она говорила очень тихо, как бы издалека. Где была она? Возможно, я уже и не думал о ней. Все, что только тревожило меня, забылось от той безумной радости, которая меня охватила. Я смотрел вокруг себя и все узнавал. Это были наши садовники, только с другого конца. Как все это было мне знакомо! Ведь этим путем мы, мальчики, я, Сережа, Миша и Костя, так часто ходили в гости к нашей бабушке. С этого угла мы поворачивали на канаву и шли в Кадашовский переулок, где бабушка жила на церковном дворе у воскресения в Кадашах. В каком же я был восторге, что я могу все узнавать и называть. Вот Красная Церковь, где во всю стену за стеклом образ Георгия Победоносца на белом коне. Он бьет копьем прямо в красный язык змея. А вот дом, где я родился. Когда Варя ходила к Мусуриным, она и меня брала с собой. Там я играл с Клавой в куклы. Или она приводила меня к ним на галерею, где окна были из разноцветных стекол, синих, желтых, зеленых. И когда я вставал на скамеечку и прислонялся к ним, все было то синее, то желтое, то зеленое. Дальше, вбок по переулочку, была церковь Николы Заяицкого. Бабушка говорила, что здесь меня крестили, а мама водила нас сюда причащать. А вот баня, куда мы ходили с папой. Сейчас же за банями начинается Устинская площадь, и я вижу столики ее толкучки. Вот и крыша нашего дома. Мы, наконец, пришли. Дома я ничего не сказал. Сережа тоже молчал. Если бы я стал рассказывать, может быть, он что-нибудь поправил бы, но я ничего не говорил. Так все это прошло и забылось. Забылось ли? Нет. Часто и гимназистом, и потом взрослым я вдруг задумывался, а кто же была эта светлая старица, которая выручила нас тогда из беды? Я вновь и вновь слышу ее голос. «Дети, идите за мной!» Я вижу ее, покрытую черным платком, точно в мантии монахини, и как она шла, возвышаясь над людьми. Бог дал мне долгую жизнь. Умерли все. И Сережа, и Костя, и Миша, и Леонид, и моя Варя, и Маня. Умерли мои дорогие мамочка и папа, и незабвенная наша бабушка. Я остался один, и жизнь прожита. Она была трудной, полной опасностей и всяких страхов. Сколько раз я мог бы погибнуть, сколько раз я был на краю беды. Сколько раз, привлеченный манящей красотой, неосторожно заглядывал за предостерегающе поставленную стену и вместо красоты видел там ад и ужас, безобразие и грех. Но никогда, никогда я не был оставлен Богом. Его помощь держала меня и выводила из всех бед. Что же спасло меня? Молитва. Моя молитва, которую я пронес по жизни, как свечу от 12 Евангелий, была разной. То она горела ярко и чисто, то затухала, и только крошечный огонек дрожал, готовый погаснуть от ветра, которым дул на нее страшный мир. Но я защищал этот гаснущий огонек и сердцем, и рукой. Защищал, потому что у меня был опыт молитвенного чуда в моей первой в жизни беде. Когда, заблудившись в переулках Китай-города, я остановился на углу средних рядов, то, конечно, в своем испуге и смятении я не подозревал, что стою перед моим желанным Кремлем. Я не вошел в него, но туда устремилась моя молитва. И в Вознесенском монастыре у Спасских ворот святая преподобная Ефросиния, великая княгиня Московская, встала из своей пречистой раки, явилась мне ребенку, путеводила и привела меня домой. Так я верю. Преподобная мать Ефросиния, моли Бога о нас. Прозвучала глава из воспоминаний Александра Александровича Добровольского. Продолжение слушайте в нашем следующем выпуске. На этом очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик» заканчивается. Программу подготовили Наталья и Мария Бульчук. Всего вам доброго! До встречи через неделю! Жизнь.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». FM 72.92.